Покатилась озорька за лес, словно канула. А надвинулся небо холодный сапфир. Может быть, и просил брат пощады у Каина, только нам не менять офицерский мундир. Затаилась речка под низкими тучами, зашептала тревожная черная гать. Мне письмо написать не представилось случая, чтоб проститься с тобой до добра пожелать. На той стороне комиссарский редут, только троня, ну, разорвет тишину пулеметная смерть. Мы в ненастную ночь перейдем на ту сторону, чтоб в последней атаке себя не жалеть. И присяга верней, и молитва навязчивей, когда бой безнадежен и чуда не жди, ты холодным штыком мое сердце горячее, не жалея мундир, осади, рассуди. Растревожится зорька полевою до стонами, опрокинется в траву вчерашний корнет. На убитом шинель золотыми погонами дорогое сукно спрячет сабельный. Пачкаю, и все те во мне, чья память крепка, и скатится слеза на мою фотокарточку, и закроет альбом дорогая рука.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня председатель движения «Возвращение» Юрий Бондаренко. Добрый вечер, Юрий. Прозвучала песня «Перед боем», песня на музыку и слова Юрия Борисова. Многие, конечно, помнят, как пел весь этот белогвардейский цикл борисовский Валерий Агафонов. Сегодня она прозвучала в исполнении Бориса Муратова. Песни Бориса Муратова регулярно звучат на наших эфирах. Юрий, скажите, чем занимается ваше движение и как оно возникло?
Добрый вечер вначале. Идея движения появилась у меня еще лет 25 назад, когда первая улица в Москве была возвращена. Первое историческое название. Это Остоженка. Это еще было при советской власти, в Советском Союзе. С тех пор возвращено было достаточно многое в Москве, в Санкт-Петербурге, еще в 2-3 городах. Но, к сожалению, уже с 93 года все затихло и осталось закреплено на карте страны статус-кво, сложившийся фактически после ленинско-сталинских завоеваний. Видите ли, я антикоммунист со стажем, и мне очень неприятно видеть, что
псевдонимы большевистских вождей по-прежнему украшают улицы и переулки наших городов.
Мне это очень неприятно. Имеем мы в стране ленинско-сталинскую, на сегодняшний день, топонимическую модель. Топонимическая модель – это отнюдь не безобидная штука, это постоянно действующая модель, генерирующая ежедневно, ежечасно соответствующие стереотипы для всех живущих, особенно для подрастающего населения. Потому что всем прекрасно понятно, что улицы называют площади города в честь достойных положительных людей. Если улица Свердлова, город Киров, из ныне существующих, там Ленинградская область, то, значит, по крайней мере, эти люди замечательные. Или уж, по крайней мере, положительного в их действиях было намного больше, чем отрицательного. Особенно, когда люди видят, что улица, допустим, Ленина или Свердлова, она пересекается с улицей Пушкина, Лермонтова, то есть как бы в обрамлении достойных имен.
Уравновешивается.
Уравновешивается. То они, естественно, в подсознании откладываются у людей. Можно сравнить государство, страну, народ, отечество как человек, который живет с ржавым гвоздем в организме, и идет постоянное отравление. И необходимо вытащить этот гвоздь. Поэтому любое отсечение от этой модели, даже самое малое, есть несомненное благо для всех живущих. Мы предлагаем деполитизировать страну, деидеологизировать топонимику и вернуть, по крайней мере, все исторические названия, это как минимум.
А скажите, кто входит в движение? Я так понимаю, что это не очень большое количество участников, но и Русская Православная Церковь поддерживает это
настроение. Ну, не такое уж маленькое количество. Создавалось движение в конце 2006 года, это еще в Государственной Думе работал. Вошли в него, и кто постоянно действует, вот костяк движения, это депутат Государственной Думы Владимир Мединский, депутат от «Единой России», автор книг, широко известных сейчас по России, «Мифы о России». Далее, заместитель директора Института российской истории Академии наук Владимир Лавров, глава издательского совета Русской Православной Церкви протоиерей Владимир Силовьев, известный всей стране, можно сказать, всему православному миру богослов Андрей Кураев, политолог Александр Цыпко, которого я лично знаю больше 30 лет. Депутат Государственной Думы Константин Затулин.
Люди все достаточно известны.
Очень много людей. Затем более известны, наверное, вашим читателям Александр Крутов, Наталья Нарочницкая, Елена Чевчевадзе, Петр Мультатули, отец Георгий Рябых, который недавно выступал во время царских дней с потрясающими такими антиленинскими заявлениями. Предлагаем мы, кроме всего прочего, не только топонимикой заниматься, но и вернуть исторический облик Красной площади. А именно, демонтировать мавзолей, перенести его в другое место в виде памятника истории России советского периода, захоронить тело Ульянова, вернуть, без сомнения, орлов на башне Московского Кремля, на прежнее место вернуть памятник Минину Пожарскому, который стоял напротив Кремля, и гражданин Минин, показывая рукой князю на Кремль, призвал выкинуть поляков из Кремля. На кого рассчитан его жест сейчас, когда он смотрит на исторический музей, не совсем понятно. Далее, возвращение исторических традиций. В топонимике это, без сомнения, кроме возвращения исторических названий, убрать имена наиболее одиозных личностей с карты страны. И если говорить о нашей богоспасаемой Москве, то это прежде всего
Войковская
убрать
продать.
Войковскую, это естественно.
А вот поподробнее расскажите. Постоянно многие, наверное, москвичи видят пикеты граждан, неравнодушных к этой проблеме, которые стоят у метро «Войковская», и вроде бы в сознании многих даже рождается впечатление, что все уже решено, что вот-вот переименуют эту станцию. Но вот почему все-таки?
Ну, потому что у власти находятся перекрасившиеся коммунисты. У власти, я имею в виду, среднее, высокое звено, исключая самое высшее. К ним не относятся разве что президент и премьер-министр. Все остальные, это практически все, это перекрасившиеся коммунисты. У нас вообще в стране правят православные чекисты вкупе с воцерковленными коммунистами. Вот эта вот дивная смесь, когда празднуется одновременно и 4 ноября, и тут же и пистолет Дзержинского на столе, тут можно креститься в храме Христа Спасителя и держать на столе бюстик Дзержинского. Ну, вот эта вся социальная шизофрения.
Смесь нижегородского с французским. Такая.
Ну, если бы это была смесь нижегородского с французским, это было бы прекрасно. В конце концов, можно было просто посмеяться, криво ухмыльнуться и отойти в сторону. Но, к сожалению, все мы живем с этим, и никуда нам от этого не деться. Вначале, что касается непосредственно Войковской, нам столичные власти в лице главы метрополитена, товарища Гаева, заявляли, что это безумно дорогая затея, что это 5 миллионов рублей, что вы что, вы хотите отнять деньги у бабушек, у детей наших маленьких, которым стройплощадки не будут построены, ну и в таком духе. Потом, оказывается, переименовывается Битцевский парк, станция метро, в Новоясеневскую. Еще какая-то нечто подобное. То есть шило на мыло, на это деньги находятся. Второй предлог нам говорят, что это наша история. И с придыханием, там были мы на топонимической комиссии при мэрии столицы, куда входят, увы, уже не ученые, топонимисты и так далее, а тетеньки из управ. И вот тетеньки с золотыми зубами заявляют, Что ж вы хотите? У меня там внучка не знает, кто такой Ленин. А вы хотите убрать. Это наша история. Ну, извините, господа, но Берия – это тоже наша история. Троцкий – тоже наша история. И Бухарин, и Ягода, и даже, как ни страшно, Чикатило. Но, тем не менее, мы не увековечим их в названиях улиц. Все-таки принято у всех нормальных, вменяемых людей именами достойными украшать. Я думаю, что ни у кого не вызовет возражений имя там Лермонтова или Пушкина, или Чайковского. Давайте такими именами, которые не делят народ, а его объединяют.
Я не могу не задать такой вопрос. Недавно у нас на эфире в этой самой студии пребывал Михаил Горбаневский, известный филолог, профессор, который...
Член нашего движения.
Да, и недавно вошел в ваше движение, который тоже говорил о такой проблеме, как законодательные акты. Есть некие законодательные ограничения, которые не позволяют какие-то вещи осуществлять. Вот как эта проблема, на ваш взгляд, должна решаться? Потому что есть некие законы, которые ограничивают вот этот процесс возвращения, процесс переименований?
Ну, полноте. Нет никаких таких законов. Я понимаю господина Горбаневского, он лоббирует собственное законотворчество. Но видите ли, у нас в стране, особенно в такой плоскости, как идеология, законы не решают ничего ровным счетом.
Была бы политическая воля, вы хотите сказать? Если власть захочет,
это, то... Это без сомнений. Какие законы? По закону название станции метро должно соответствовать объекту, находящемуся над ней. Так вот, библиотека имени товарища Ленина давным-давно называется с начала 90-х годов Российская национальная библиотека, а метро называется библиотекой Ленина. По закону надо привести в соответствие, назвать или просто библиотека, или Российская библиотека. Она называется имени Ленина. Поэтому о чем мы говорим? Ну, поправим мы закон, еще 2-3, узнают его несколько законодателей, что есть такой закон, и что? Да ничто. Пока Лужков не примет решение, ничего не изменится, и никакой закон не поможет. Это детский сад все.
А деятельность вашего движения каким-то образом уже принесла свои плоды, или пока это глаз вопиющего в пустыне?
Ну, конечно, принесла, а как же? Вы имеете в виду в конкретных названиях улиц?
Да, да, естественно.
Ну вот непосредственно вот по нашим обращениям ничего не изменено пока. Хотя при нашем непосредственном участии, при соответствующей нашей поддержке и определенном давлении, возвращены названия в Петербурге Сенатская площадь. Вместо площади декабристов. Валентина Ивановна Матвиенко обещала вернуть название к началу работы Конституционного суда в здании Сената. Он благополучно начал работать.
Ну, на смертном месте.
Но оставалось название площади декабристов. И мы приняли определенные усилия, напомнили через средства массовой информации и так далее, и ныне это Сенатская площадь. Потом Благовещенский мост в Санкт-Петербурге, который был мост лейтенанта Шмидта. На подходе решение по 5 улицам в городе Вятке, ныне все еще носящим партийную кличку товарища Кострикова, а именно Киров. На подходе решение в Саранске. Но понимаете, самое главное, что удалось нам сделать, и это признали все наши противники, они не только в левом лагере коммунистическом, но и в либеральном. Это эти господа, которые говорят, что да, конечно, надо вот с Лениным там покончить, из СПС, Яблоко. Когда доходит до дела... или там с «Эхо Москвы», мои постоянные оппоненты, то получается так, что да, они очень сильно не любят Ленина, но православных они еще больше не любят. И получается так, что даже наши оппоненты признали, что нам удалось поднять в стране вторую волну с начала 90-х годов, то есть вернуть тему переименования, возвращения названий в обиход общественной жизни. Я считаю, что это главное, что удалось сделать. А результаты конкретные, они будут, это без сомнения.
Ну, будем на это надеяться. У меня будет такой вопрос. Вот есть некие политико-топонимические нонсенсы, я имею в виду город Санкт-Петербург, и замечательно, что возвращение произошло старого исконного названия, и Ленинградская область, или Екатеринбург, и область Свердловская. Вот как-то эту проблему вы поднимаете?
Ну, а как же, мы писали письма, кому только не писали.
Тоже все отдает шизофрении, не так ли?
К сожалению, эта шизофрения, этот алогичный ряд, не был вами доведен до конца. Еще когда приезжаешь на поезде в город Екатеринбург, то железнодорожная станция называется Свердловск. А когда вы едете в город Нижний Новгород, то вы едете по Горьковскому шоссе. Шизофрении тут хватает. И люди, от которых зависит убрать визит идиотизм, ну, к сожалению, они не предпринимают. Понимаете, человеку свойственно менять свои взгляды. Только корова не меняет свои взгляды. У нее один всегда взгляд. Очень правильный. Вот зеленая трава, она лучше, чем сено. Люди бывают, знаете, они были вот коммунисты, они там поменяли свои взгляды, стали социалисты или даже монархисты. Есть много ярких примеров. Да, бывает, люди меняют свои взгляды. Допустим, мы с вами беседуем, вы монархист, а я республиканец. Меня вполне, допустим, устраивает, несмотря на всю мою ностальгию по царской России, государю-императору, белому движению, меня вполне устраивает, допустим, президентское правление в нынешней России. Да, мы можем это обсуждать, два человека придерживаются разных мнений. А вот когда плюрализм в отдельно взятой голове помещается, вот это шизофрения. Не может человек одновременно быть и монархистом, и анархистом, и социалистом. Да,
разруха, как один писатель говорил, да, не в сортирах, сомнения, а в головах.
Без сомнения. Нельзя одновременно ратовать за построение демократического общества, за свободу собраний выступать, свободу вероисповедания, за рыночную экономику. И в то же время судорожно держаться за имена палачей, бандитов, тех, кто разрушил и банковскую систему, которые учинили финансы и прочие кризисы в 18 году.
И буржуазные свободы те же самые.
Естественно. Да. У нас были свободы в стране, они были разрушены. Из-за большевиков. Благодаря, говорят, только если что-то хорошее произошло. Из-за большевиков. Как можно держаться за имена Войкова, Свердлова и прочих? Это у людей это просто шизофрения.
Еще одна тема, о которой я хотел бы вас спросить, кроме топонимических названий и вот этой проблемы, стоит немножко отъехать от Москвы, и мы встречаем памятники коммунистических вождей на улицах наших городов и поселков.
А зачем отъезжать от Москвы?
Даже можно и не
отъезжать. А Калужская площадь в Москве?
В свое время тоже в постперестроечные годы начинался процесс, улицы освобождались от всего этого хлама. Как правило, с художественной точки зрения даже это все достаточно на низком уровне, вот эти памятники. Свозились какие-то памятники на Крымский вал, все помнят. Потом эти процессы были приостановлены. Вот занимается ли ваше движение также и этой проблемой?
Знаете ли, в 91 году, без ложной скромности скажу, я организовал снос памятника Свердлову. Власти в 91 году, собственно, те же самые, что и сейчас, не собирались вообще заниматься какой бы то ни было декоммунизацией. Все предполагалось остановить только и исключительно на памятнике Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, который убирали не как символ ЧК и разрушителей России, а как символ государственности. Это без сомнения. Дальше никто ничего не хотел делать. Вот с группой товарищей организовали митинг, и нам удалось, используя настроение масс и так далее, на другой день снести памятник Свердлову. После этого власти убрали сидящий памятник Калинину, который мало кому мешал, это дедушка Калинин, в глубине двора на Воздвиженке. Тогда это был проспект Калинина. Снесли туда, и все. Дальше был один из руководителей Моссовета, тогда Москвы, Станкевич. Он вроде сказал, давайте вот памятник Ленину уберем на Калужской площади. Мы сказали, цыц, и все. Вот вам и вся декоммунизация. Больше нигде ничего не убирали. В Санкт-Петербурге убрали на Московском вокзале бюст Ленина. Все. Поверьте мне, мы дошли до такого маразма, что страны, намного менее продвинутые во всех смыслах демократии и свободы, такие как Украина и прочие среднеазиатские республики, они уже практически по всей стране убрали памятники Ленина. А мы остаемся как образец не самый лучший, а худший для подражания. Если бы наши власти радикально двинули декоммунизацию, мы могли бы послужить примером для других стран СНГ и сняли бы с себя множество обвинений с Россией. Они не могут понять, что улица Советская, будь она в Москве, или в Киеве, или в Харькове, или там в Симферополе, она не притягивает Украину к нам. Рано или поздно они на Украине все эти слетят названия, и мы останемся в одиночестве. А вот если вернуть исторические названия, допустим, нынешняя улица Мазепы в Киеве, яркий пример, если бы вернули название Никольское, оно намного более привязывает Украину к России, как и все другие страны. Мы повторяем, мы это те, кому не безразлично отечество, не люблю слово «патриоты», потому что у нас за последние 20 лет столько профессиональных патриотов, а эта публика вызывает у меня сильную аллергию, которые как бы вот живут с этой темой. Вот те, кому не безразличны судьбы страны, посмотрели бы в наше недалекое прошлое, когда мы проиграли в Прибалтике, когда в противовес народным фронтам, опиравшимся на свое народное начало, в Прибалтике были выдвинуты интердвижения. в основе которых были все те же красные лозунги. И оно при всей своей силе проиграло и неминуемо проиграло. Так и сейчас, затягивая декоммунизацию, мы проиграем на Украине, в Белоруссии и так далее, и так далее, и так далее. Мы все время чего-то боимся. Говоря «А», мы не говорим «Б». И так постоянно. То у нас прокуратура, допустим, 300 лет прокуратуре нашей, она берет свое начало от указа Петра I. Подводный флот от указа Николая II. А, допустим, ФСБ, служба внешней разведки, там, МВД, от ленинских бандитских указов ВЧК. То есть мы живем в стране с разорванным сознанием. Так невозможно жить, когда есть, допустим, там Академия ракетных войск имени Петра Великого, а рядом Фрунзе. Просто диаметрально противоположные.
Попытка соединить несоединимое, так не уже бывает. Ежа.
Да, и получается 2 метра колючей проволоки. Это бред социальный, и надо заканчивать. Да, или что мы празднуем 23 февраля, замечательная дата. День защитников Отечества. Какого Отечества? Это кто? Пьяные банды Дыбенко, матросов? Там вышли, мы сейчас немчуру выгоним, там все погоним.
Тем более там с датой непопадания была статья, по-моему, в журнале «Родина», где этот вопрос подробно разбирался, и выясняется, что точно не 23 февраля,
да, это
момент отступления.
Там разбили просто пьяную матросню. Немцы разбили. Какой из этого День Отечества? Нет, чтобы сказать однажды. День Отечества – это день Бородина, допустим. Или другой Великой Победы. Слава тебе, Господи, в нашей истории их немало. Да хотя бы День Победы под Сталинградом. Или День взятия Берлина и так далее. Вот День защитников Отечества. При чем тут 23 февраля? Нет, власти боятся. Власти боятся. Говорят, ой, а что скажут? А вы знаете, ветераны обидятся. А вот что скажут вот другие? И вот это вот постоянное... Все чего-то боятся. Свои тени боятся.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Благовещение» Юрий Бондаренко, председатель движения «Возвращение». Я хотел бы к следующей теме перейти, но прежде чем перейти к ней, мне бы хотелось, чтобы еще одна песня в исполнении Бориса Муратова прозвучала. Песня, которая называется «Ностальгическая». Песня на музыку и слова Юрия Борисова, замечательного русского поэта.
Волны и песни летели в край березовой русской тоски. Где-то детство у моих отзвенели петербургских гимназий звонки. От кипящий янтарь оркестрантов, от могучей наше ура, не меняли государь-император из кадетов возвел юнкера. В синем небе метавры гремели, и чеканила поступь война, и не мне глаза голубели, и махала рука из окна. Чались годы в простреленных верстах, по друзьям мне вернувшимся в ряд, то застыли в серебряных росах за отечество и за царя. Не меня вчера обнимали долгожданные руки, и вот не меняли чека, разменяли под шумок 18-й год.
Юрий, вот такой вопрос. Я не случайно эту песню поставил. Это песня из белогвардейского цикла, который исполнял Валерий Агафонов в свое время. Вы ведь ратуете не просто за возвращение старых названий улицам наших городов, но и за то, чтобы в нашей стране появились улицы Колчака, улицы Деникина, улицы Врангеля. Расскажите подробнее, как эта мысль родилась. Мысль, на мой взгляд, совершенно справедливая и правильная, потому что все эти люди были патриоты, многие... Лидеры белого движения погибли. Тот же Врангель, скорее всего, пал жертвой политического убийства, организованного ГПУ. Колчак был расстрелян. Недавно фильм «Колчак» появился, кстати сказать, сделанный Первым каналом. Мне бы хотелось, чтобы позже, я думаю, что вы его посмотрели, выразили свое отношение к этому проекту.
Угу. А хотели сказать наше предложение. Да, мы предложили 2 недели назад на одном из наших заседаний Почему бы не назвать Колчаковским проспектом, допустим, улицу Марксистскую в Москве? Но чем Колчак хуже Маркса? Маркс, вообще-то, ярый, отпетый, совершенно русофоб, славянофоб. Все его труды, они пестрят просто животной расовой ненавистью к славянам.
Бердяев об этом много пишет.
Зачем? Так а для этого достаточно Маркса почитать. Я его в 15 лет прочитал. Я увлекался наполеоновскими войнами, читал все, что про Наполеона должно быть написано. И узнал где-то, что, оказывается, Маркс и Энгельс, они для Брокгауза энциклопедии писали некоторые статьи на буквы А и Б. Ну, поскольку там наполеоновский маршал и Бернадот, я взял, почитал. И с таким встретился. Вот тогда мой антикоммунизм начал зарождаться. Думаю, что-то странное.
Что обнаружилась ненависть к нам, к русским.
Да, ярая ненависть. Да. Просто все это лежит
патологическое,
в любой в библиотеке. Другое дело, что люди-то у нас, слава тебе, Господи, чтобы с ума не сойти нормально, они никогда эту бредятину все в руки не брали,
то есть доктор читали. Геббельс отдыхает, что называется.
Без вот сомнения.
Ознакомление да нет, с этими сочинениями.
Геббельс – это прямой наследник Маркса по его отношению к славянам. Это очевидно совершенно. Ну и зачем нам эта улица, зачем нам это метро? А так будет Колчаковский проспект, Колчаковское метро. По-моему, замечательно. Я сам живу на Соколе, рядом с Братским кладбищем. Всем улицам возвращены названия. Но песчаная, вторая песчаная, третья песчаная. Там, где была первая песчаная, там улица Луиджи Лонго сохранилась. Один тоже итальянский коммунист. И эта улица соединяет Братское кладбище и Чапаевский переулок. Я думаю, как бы здорово дать ей название Капелевское. Потому что песчаных очень много вокруг. И песчаный переулок, люди уже реально путаются. Вот соединяло бы тут Чапаевское, тут Капелевское, а тут Братское кладбище, где похоронены юнкера, расстрелянные большевиками. Почему бы нет? Ну, во всяком случае, это люди, павшие за наше Отечество, а не за всякую бредятину Всемирной революции и Третий интернационал. А относительно фильма... Ну, слава тебе, Господи, что такой фильм вышел.
Хотя много критических стрел, так сказать, ну, метнули уже. Ну, но что? Мне кажется, важно основное все-таки, что такая появилась работа.
Понимаете, я как бы мониторю саму идею переименования и просто в Яндексе тупо набиваю переименование и смотрю вообще все, что на эту тему. Это не занимает много времени, но очень интересно. То же самое сделал по поводу слова «Колчак». Я вам скажу больше того. Критических стрел, ну, процентов 90 – из средств массовой информации только агентство «Русская линия» выступило «за». Все остальные или очень жестко разнесли отнюдь не за художественные ценности, либо просто разнесли, за исключением отдельных областных городских газет. В средствах массовой информации все те же самые. Это отнюдь не коммунистические средства массовой информации, у них их мало. Это все либералы. Это все либералы. «Независимая газета», «Эхо Москвы», «Коммерсант» и так далее, и так далее. –
То есть неприязнь встретила не сам фильм как таковой, конечно, там, не его художественный конечно. Уровень, а его, так сказать, идеологическое конечно. Наполнение.
То, что мы увидели настоящих русских патриотов на экране, то, что в противовес всем бесчисленным, миллионным, неуловимым мстителям, Чапаевым, коммунистам, трактористам, колхозницам, дояркам вышли нормальные люди. Удивительно другое в этой ситуации. Была же у нас творческая интеллигенция, была элита. Были кинематографисты. Чем они занимались последние 18 лет? Ау, Никита Сергеевич, что ж вы не сняли ничего ни о белом движении, ни о революции, ни об ужасе революции, а все снимаете там или 37-й год, или сибирский цирюльник?
«Гибель империи», извините, был сериал, который довольно честно работал Хатиненко. Я понимаю, что это все-таки на общем фоне это единичные работы.
Это абсолютно единичные, которые да. не делали ни погоды,
которые
ничего.
Теряются в этой массе огромной.
Поэтому огромное спасибо съемочной бригаде, блестящим артистам. Я игрой Хабенского просто потрясен. Ну, от Безрукова я ожидал такое, естественно, после Пушкина, после Есенина. Ну, а игрой Хабенского я просто потрясен. Это преклоняю голову. И я разговаривал с режиссером фильма Андреем Кравчуком на открытии памятной доски в Москве, в Замоскворечье, адмиралу Колчаку. И он говорит, что работа над фильмом заняла 4 года.
Один... бюджетный проект, только... выполненный по законам, так сказать, кинопроизводства.
Мало того, там многие съемки были совершенно уникальные. Например, первый батальный бой готовили к съемкам год, а снимали 4 месяца. Это не компьютерный график, это настоящий корабль, это все по-взрослому. Нет аналогов. Он говорит, негде и не у кого было учиться этому. Все шли вот первопроходцы.
Ну да, там были-то не попадания по фактуре, по историческим каким-то реалиям, но это, наверное, неизбежно, когда люди движутся по целине, ну, такие накладки.
Не аж такие большие накладки, я говорил с историками, которые глубоко разбираются в этом, ну, отдельной шероховатости.
Да, вообще критиковать легче всего в данном случае.
Затем подождем эфира на Первом канале, 10-серийного. Тут представьте себе, 2 недели, 10 часов будет идти адмирал. Вот это создание реальной среды для подлинной декоммунизации в стране будет.
Я бы хотел сказать, что была другая работа, тоже недавно вышла, к 90-летию со дня трагической гибели государя и его семьи. И Олег Фомин, известный режиссер, автор множества популярных фильмов, «День радио» тот же вспоминается, вот снял фильм «Господа офицеры, спасти императора». И полная тишина, полное замалчивание прессы этой работы. Хотя, в общем-то, я не могу сказать, что это супершедевр, но это хороший, добротный фильм, истерн, фильм с другим знаком. Вот было «Белое солнце пустыни», а это как бы фильм о попытке группы офицеров спасти государя. Ну, была информация, что такая попытка предпринималась или попытки, и точно ничего не известно, но они там свою какую-то версию выдвинули. Но факт тот, что фильм посмотрел уже несколько миллионов человек, и при этом полное молчание прессы, вот поэтому вы, может быть, ничего даже и не знаете про эту работу.
Я про фильм знаю, я ничего не знаю про попытки спасти государя-императора, по-моему, это вымысел. Понимаете, в нашей истории столько моментов, которые вот не надо думать, вымысел, не вымысел, их миллионы подобных историй, которые ждут своего творца.
Да, человек, вот, который в художественной форме это дело попытается передать.
Не было таких попыток, не было попыток спасти государя-императора. Была попытка мерзавца Войкова организовать переписку с государем-императором, когда Войков, а поскольку он учился на химика в Женеве и прекрасно знал свободно французский, писал государю-императору от якобы офицеров, что готовы вас спасти. Царь увидел эти замыслы, понял, с кем имеет дело, сумел понять, что его пытаются ввести в заблуждение, и не стал вступать в эту переписку. Это делалось для того, чтобы убить царскую семью и потом сказать: вот они, вот готовилась попытка, но мы, славные органы, большевики, мы ее предотвратили. Государь-император не дал своим изуверам-палачам шанса выставить его таким вот коварным заговорщиком. Он честно пошел на гибель. Понимаете, не было таких попыток в истории. Спорят историки о другом, хотя вот Кравчук мне сказал, что, увы, это легенда. Автор ли Александр Васильевич Колчак романса «Гори, гори, моя звезда»?
Ну, скорее всего, нет.
Он, скорее, говорит, всего нет.
Может быть, он любил эту песню, вполне допускаю.
Я вам другое скажу. На днях должно быть принято решение, или, по крайней мере, власти уже близки к тому, чтобы показать фильм Петра Мультатули по телевидению. Документальный фильм, полнометражный. «Николай II. Сорванный триумф». Вот если этот фильм покажут, ну, это в стране будет шок. Понимаете, я был в Екатеринбурге на царских днях. Сидела аудитория в зале, ну, достаточно люди подготовленные, все знакомые с творениями многих наших писателей, историков, которых как бы мало чем можно удивить. Но я вам скажу, в зале был шок.
Ну, Мультатули был у нас на эфире, замечательный историк, человек, который, по сути дела, тоже открыл многие вещи, даже для людей, которые интересуются историей России. Вышел огромный том исследования, посвященное Екатеринбургскому злодеянию, и я думаю, что мы пригласим еще Петра на наш
эфир. Если будет этот фильм, обязательно. Это в стране будет просто шок среди тех людей, которые это увидят. Настолько явно показано, что царь и Россия вместе с ним пали жертвой заговора в феврале 17 года. Как нас сдали большевикам союзники, так называемые?
У меня будет еще к вам вопрос уже в завершении нашего разговора, потому что эфирное время ограничено. У нас был на эфире Константин Михайлов, писатель, историк, краевед Москвы. И, значит, мы поднимали такую тему, которая, мне кажется, тоже назрела. Потому что перестроечные годы в той же самой Москве была официально заявлена идея восстановления разрушенных, уничтоженных храмов. Несколько храмов действительно были восстановлены, мы все это помним. Ну, примерно 200 храмов хотели восстановить. Потом это все дело тихо завяло, и даже те полуразрушенные храмы Ну, здания на этом месте, где они находились, сейчас перепрофилированы, значительно легче и проще их сдать в аренду каким-то фирмам, чем восстанавливать на этом месте разрушенные церкви, храмы и так далее. На ваш взгляд, насколько эта тема сегодня актуальна? Делает ли что-то ваше движение для того, чтобы вот этот процесс пошел? Хотя все упирается, наверное, в средства и в политическую волю. Если будет, скажем, что-то отпускаться на восстановление вот этих уничтоженных, разоренных в советские времена церквей и храмов, то это все вполне реально сделать, мне кажется.
Вы знаете, на мой скромный взгляд, в стране возвращено огромное количество храмов, и в Москве и новое строительство идет. Я не вижу эту проблему, о которой вы сказали, первоочередной. Да, есть случаи прискорбные по Москве. Я сам работаю, мой офис на Большой Серпуховской. Там в глубине двора бывшая церковь, ныне банк, напротив. Тоже там какой-то развлекательный центр. Есть еще несколько случаев в Москве, ну, может, десяток другой. Идет борьба за них, за эти храмы.
Нет, я вопрос-то хотел бы шире поставить. Москва все-таки более продвинутый город. Отъедь от Москвы чуть дальше. Мы видим островы уничтоженных, у людей нет средств просто восстановить.
Это без сомнений.
А Россия сегодня провозгласила себя правопреемницей Советского Союза. Значит, и по долгам Советского Союза той власти не худо было бы рассчитываться, не так ли?
Нет, к счастью, Россия не объявляла себя правопреемницей Советского Союза. По долгам, внешним долгам, и все, к счастью. Если вы хотите быть наследниками НКВД и прочего, то вперед. Мне как-то это не нравится. Мне лично ближе, чтобы Россия объявила себя правопреемницей царской России. Это было бы намного интереснее. И признала бы, что то, что было после свержения Колчака, а он правопреемник Временного правительства, как к нему не относись, все, что было от Колчака до 92-го года, это было незаконно. Мне вот это ближе. Понимаете, это без сомнения государство должно отдельной строкой в бюджете на восстановление утраченных памятников выделять средства. То есть это не должно зависеть так, что вот, ах, городские власти, там, допустим, в Москве...
Или какие-то меценаты.
Нет, я сейчас по властях говорю. Снизойдут, включили там в строку бюджета, или Государственная Дума где-то там что-то выбила, тоже включила. Это должна быть создана государственная корпорация, там, российская реставрация или русская реставрация, которая бы государственное финансирование получала. Отдельная строка в бюджете и восстанавливала бы там, где это возможно, по крайней мере. Не строить с нуля, допустим, по прежним чертежам, а восстановить то, что возможно по стране. Это без сомнения, конечно. Но я еще раз говорю, вы только вдумайтесь. Мы идем мимо полуразрушенной церкви по улице Свердлова. Это нормально или ненормально? Это ненормально с точки зрения здравого смысла. Но это нормально, то, что мы видим, что вот Свердлова, вот Савдепия, вот разрушили церковь. И это все гармонично. А вот когда мы идем, восстановленная, сияющая золотыми куполами церковь на той же улице Свердлова, вот это уже нонсенс. Но не может такого быть, потому что в голове укладывается, вот Свердлова улица, замечательный человек, его именем назвали улицу, вот тут и церковь, видите, у нас стоит, вот у нас красиво, вот тут все замечательно. Вот это нонсенс. То есть одновременно с восстановлением церкви надо восстанавливать сразу и имя улицы. В конце концов, топоним – это такой же памятник культуры.
Еще глубокое духовное символическое
значение. Это без сомнения. Но кроме всего прочего, вот так, чтобы вот прописать в законе и так далее, это памятник культуры, только не материальный, а нематериальный. Вот и все. И вот так же надо восстанавливать. И так же за это бороться, так как борются в священники в богоспасаемой Вятке, ныне Кирове. Борются сами на стены храмов повесили таблички с прежними названиями. Пятницкая, Казанская. Так же, как в Москве на Большой Коммунистической настоятель храма повесил табличку Большая Алексеевская, которая вот ныне переименована столичными властями в улице Солженицына. Вот что надо. А храмы возрождать, ну это без сомнения надо, ну и слава Богу, тут наша церковь делает все для этого.
У меня уже будет последний вопрос. Вот вы упомянули Солженицына, а я как раз хотел задать вопрос. Ваше отношение к законодательному акту о переименовании Большой Коммунистической улицы Солженицына. Естественно, началась полемика, столкновение мнений. Как вы к этому относитесь?
Да понимаете, как относиться можно к столичному правительству? Это сидит куча недалеких людей, особенно к тех, кто принимает решения. Вместо того, чтобы вернуть историческое название, Малой Коммунистической. Они ее назвали улица Станиславского. Вместо того, чтобы вернуть историческое название Большая Алексеевская, большой коммунистической. И он за это улица Солженицына. Я глубоко уважаю Александра Исаевича. Читал его книги еще 30 лет назад, «Раковый корпус», в частности. Видите ли, ну зачем уничтожать историю нашу другим достойным именем? Зачем? Зачем все время сталкивать? Без сомнения, лучше улица Солженицына, чем большая коммунистическая. О чем говорить? Но лучше бы ее назвать было, во-первых, по-русски, а не по-советски. Не улица Солженицына, она не принадлежит Александру Исаевичу, а Солженицынская назвать ее. Солженицынская улица. Ну, если уж у вас мозгов вообще не хватает называть по-русски, а называйте все по-советски, ну, это ваши проблемы. Но назовите в новом районе, а это и верните прежнее название. Они говорят, что вот есть метро Алексеевское. Бога побойтесь, у нас со словосочетанием «красное», «красноказарменное», «краснобуденовское», «краснобогатырское», «красногвардейское», «краснопролетарское». У нас этих красных в глазах рябит, их на карте Москвы название 70. Нет, это никому не мешает, значит. Если я думаю, «краснобогатырское», попадаю на...
Ну, радует чье-то сердце, видимо.
«Красновагонопрогонную» какую-то. А тут вот, ах, как же так москвичи заблудятся. Большая Алексеевская, если будет, а вот есть Алексеевская, то они заблудятся. Милые мои, да вы посмотрите на карту. У нас Варшавское шоссе ведет на юг от Москвы. Варшава, она на западе, а не на юге от Москвы. У вас вообще как с головой? Или шоссе энтузиастов, по которым гнали миллионы людей в ГУЛАГ, называется «энтузиастов». И эти люди будут чему-то нас учить.
Спасибо. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Благовещение» был председатель движения «Возвращение» Юрий Бондаренко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. О завершении разговора еще одна песня на музыку и слова Юрия Борисова, замечательного русского поэта, в исполнении Бориса Муратова, песня «Петербургский романс».
Все теперь против нас, будто мы креста не носили. Словно аспиды мы басурманской крови, даже места нам нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови. Вот уже год мы не спим, под мундирами прячем обиды, ждем холопскую пулю пониже петлиц. Вот уже год, как Тобольск отзвонил по царю панихиду, и предали анафеме души убийц. Им ни Гох и ни царь, им ни боли, ни совесть. Все им тюрьмы долой, а пожар нам до небес. И судьба нам читать эту страшную повесть в воспаленных глазах матерей да невест. И глядят нам во след, а недолго в безмолвном укоре, как покинутый дом на дорогу без тьмы, отступать дальше некуда. Сзади японское море, здесь кончается наша Россия, и мы в красном Питере кружится, бесится белая вьюга, белый иней по стенам московских церквей. В белом небе ни радости нет, ни испуга, только скорбь Божьей Матери в белой лампадке ночей. Все теперь против нас, будто мы и креста не носили, словно аспиды мы по сурманской крови. Даже места нам и нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови.